Доброе утро. Ну, я смотрю в чат трансляции, я вижу, что нам пишут «Здравствуйте и доброе утро». Нас смотрят уже из Израиля, нас смотрят уже из Москвы, нас смотрят уже из Нарвы, что очень приятно. Осталось только разобраться, кто это такие нас, которых так усиленно смотрят. Это программа «Точка», и сегодня со мной в этой виртуальной студии два замечательнейших человека и великолепных эксперта. Это Давид Френкель, журналист издания «Медиазона», и Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур». Ссылочка на телеграм-канал и на издание «Медиазона» есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов, и я предлагаю прям сразу начинать. Тем более новости такие, всю неделю гремевшие, все об этом говорят, никто ничего не понимает. Тут ведь у нас Дурова, вот этого самого человека, на фотографии с нашим батей, обвиняют в том, что он, видите ли, террорист. Его включили в соответствующие списки, а ему вменяют содействие терроризму. Его вроде объявили в международный розыск, а вроде даже не объявили в международный розыск. Но интересно, тут на самом деле, в принципе, несколько другие вещи. Во-первых, сам факт того, что его попытались обвинить за то, что у него на платформе в Телеграме присутствует такой бот под названием «Давинчик». И очень интересно, что RT запостила даже вот такое вот видео, где видно мессенджер, да, фотографии, где виден мессенджер, где видно, что, в общем-то, да, какой-то Давинчик, да, там явно какие-то люди пытаются кого-то предложить ему что-то сделать, вроде как нехорошее с точки зрения российских властей. Вот только это мессенджер, не Telegram, а ВК-мессенджер. Ну и следом за этим, естественно, в Госдуме вылезли разные говорящие головы. Председатель Госдумы по информполитике Андрей Савицкий предупредил россиян, что им следует временно воздержаться от покупки подписок в Телеграме и всяких звезд. Естественно, я думаю, никто из вас не удивлен, что вот у этого самого странного неприятного лица у него у самого так-то есть галочка о том, что у него премиум-аккаунт в Телеграме. И знаете, естественно, мне кажется, у нас не та программа, где мы будем обсуждать, за дело или не за дело, хотя если у вас есть желание сказать, что все-таки Telegram это что-то плохое, то вперед, но мне кажется, тут, наверное, нам стоит сконцентрироваться на вопросе, а стоит ли реально бежать и прятать факт того, что вы являетесь пользователем Telegram, прятать хотя бы ваш номер телефона, чтобы вас было сложнее сопоставить, если вас еще не успели сопоставить, отказываться от премиума и прочее в том же духе. Я не знаю, наверное, Давид, тебе первому слову. Все-таки Медиазона чаще сталкивается с подобными вещами, хотя бы в разрезе других известных террористов, ну, всяких там мед и прочих очень странных террористов, прости господи.
Давид? Давид, я не слышу Давида.
Давид, сейчас не слышно, сори.
Да. Сейчас слышно.
Сейчас слышно. Да, ну смотрите, мне кажется, что ни на что это вообще не повлияет эта история. Мне кажется, эта история в первую очередь на публику, для того, чтобы все обратили внимание, и в первую очередь Павел Дуров обратил внимание. Очень сильно российским властям хочется привлечь его внимание, внимание общественности, внимание к тому, что не пользуйтесь Телеграмом, мы очень не хотим, чтобы вы им пользовались. Но никаких реальных шагов это само по себе не предполагает, то есть никакое использование Телеграма не является запрещенным, никакая ответственность за это вам не грозит. Покупка звезд в Телеграме сама по себе происходит через некую прослойку, некое вообще не связанное с Телеграмом юрлицо, которое зарегистрировано в России. Про это у Медиазоны было отдельное расследование еще несколько лет назад, и, в общем, если вы доверяли все эти годы этой прослойке, то для вас ничего не поменялось. Откуда может грозить опасность, и мы знаем много таких дел уголовных, это покупка звезд и донат звезд каналам, которые признаны экстремистскими или их владельцы признаны экстремистскими. Ну, в частности, этот пример был с каналом организации РДК. Как это выглядит? Вы переводите им звезды и не ставите галочку «скрыть меня в списке доноров этого канала. И дальше сотрудникам полиции, в общем, не очень сложно, они просто открывают так называемый топ-доноров у каждого отдельного поста в этом канале и видят просто ваш ник. К сожалению, нет никакой защиты от того, чтобы вас сопоставили с вашими там паспортными данными, нашли вас. Есть, видимо, даже не одна база данных у российских силовиков, в которых эта связь построена. То ли они перебирали номера, то ли они использовали какую-то уязвимость, то ли они покупают у каких-то посредников эти данные. В любом случае, они эти данные собирают и продолжают собирать и обновлять. Ну, можно порекомендовать не покупать, в принципе, российские сим-карты, покупать иностранные номера, заводить Telegram на иностранные номера. Но это все тоже не панацея, никакой гарантии вам не дает, поэтому лучше всего не донатить звезды тем каналам, которые в России запрещены, потому что за это грозит действительно ответственность по статье о финансировании терроризма. Все остальное, все остальные последствия, в общем, никак ничего не меняется, и, в общем, даже и уверенности в том, что уголовное дело такое или другое, что Павел Дуров объявлен в розыск или не объявлен в розыск, все это пока что только угрозы из пресс-релизов. Ну, например, когда Павел Дуров публиковал повестку, которую ему прислали в его петербургскую квартиру, по-моему, в апреле, несколько месяцев назад. И мы тогда довольно активно пытались подтвердить, что эта повестка действительно существовала, что действительно прислали Павлу Дурову. И похоже, что да, она существовала, и пришла она из Следственного комитета города Донецка, оккупированного города Донецкой области Украины, где, в общем, непонятно, какое отношение производство в ДНР имеет к обвинениям, которые ФСБ сейчас опубликовало, о том, что какие-то школьники, подростки были завербованы по всей России и так далее, и так далее. Это не дело, имеющее отношение к ДНР, никакого отношения к ДНР мы не видим, поэтому, скорее всего, все это... Ну, какие-то разные осколки дел, какая-то, ну, какое-то набрасывание на Павла Дурова со стороны разных самых российских силовиков. Никаких последствий я не жду в ближайшее время.
Да, я могу только добавить то, что к Павлу Дурову еще не надо писать, вот конкретно. Как мы знаем, там вот, у автора телеграм-канала Павел Дуров 11 миллионов подписчиков. Вот, для того, чтобы автору написать, верифицированному автору, надо заплатить 5000 звезд, вот это не делайте. Ну, условно говоря, потому что это как раз оплата экстремисту, там, не знаю, террористу и так далее и тому подобное. И за это, в общем, может прилететь. А во всем остальном, ну, мне кажется, знаете, вот как всегда говорят, что вот если выйдет там миллион, то не разгонят, да, там, или 100 тысяч, то не разгонят. Вот в данном случае, пока у нас есть десятки миллионов пользователей Телеграма в России, это лучшая, что называется, защита. То есть, если вы не делаете чего-то принципиально отличающегося от остальных 10 миллионов, то есть, там, ну, вот я говорю, не пишите Павлу Дурову с утра за деньги, не там поддерживаете РДК и так далее, то да, на данный момент я не вижу никаких опасностей, ну, просто потому что, что называется, судов не хватит, и уж камер так тем более. Вот. Что касается общей ситуации, ну, мне кажется, это такой пример, вот какой есть. Я только могу повторить, что я как-то уже говорил в эфире Breakfast Show, что мне кажется, это такая переговорная позиция. Вот. А вот у нас такой тезис есть, Павел. Как вы считаете? Мы все прекрасно понимаем. Сегодня Павел Дуров там террорист, а завтра лучший друг, а послезавтра снова про него господин Песков говорит: обвинять его вот в том, что на его платформе происходил давинчик. И все остальное, это все равно, что, как там он сказал, все равно, что все террористы пользуются автомобилями, так давайте не будем сажать главу концерна Рено, да? Вот, в общем, послезавтра это может в это превратиться. Поэтому такие игрища ФСБшников, вот они считают, что для того, чтобы иметь козырь, они вот так вот, вот с этого заходят. Вот. Они объявляют террористами, а что мелочиться? Вот. Ну, Павел Дуров, это не первая его, в общем, история с российскими силовиками, да вообще с Россией. Он там как-то договаривается, как вот пишут разные СМИ, даже приезжал в Россию неоднократно, хотя говорил, что не приезжал. То есть у него какие-то свои разборки в этом отношении, и тут ничему удивляться не стоит. Может и не такое случиться. Вот. Ну, любопытно просто. Любопытно, кстати, в этом отношении еще такой момент, что действительно там Вот Франция там что-то разбирается. Австралия тут сказала, что она ей не нравится Телеграм, потому что там может терроризм происходить. Иран, безусловно, считает, что в Телеграме там терроризм происходит сплошь и рядом. Еще есть какие-то страны. И тут такая Россия говорит: ну а как? Ну мы же, это же как бы, мы же не одни такие. Мы в хорошей, у нас есть международный опыт. Это мы, как и остальные страны, вот, так сказать, задались вопросом. Вот в этом отношении, конечно, ну, это понятно, почему они говорят, что вот таким образом подадим на него в Интерпол. Ну, потому что это как бы ни одной страны подозрения, ни одной страны вопросы. Вот и у нас тоже вопросы, вот давайте его к нам. Тем более, что там, я так понимаю, что с точки зрения Российской Федерации он является гражданином Российской Федерации. Но с точки зрения Французской Республики он гражданин Французской Республики, а с точки зрения Объединенных Арабских Эмиратов он тоже как бы свой и выдаче, в общем, не подлежит. Поэтому как бы про выдачу это они, конечно, переборщили. Вот. Но про любопытные новости о Телеграме, ну, будем время от времени получать.
Тут, конечно, забавный нюанс с этими несколькими паспортами. Слава Комиссаренко, который тоже объявлен в розыск по Интерполу от Белоруссии, он в какой-то момент умудрился куда-то въехать по российскому паспорту, который еще не отобрали к тому моменту. И его не нашли, потому что там написание не совпадает. Но вообще у меня, на самом деле, я тут внезапно очень сильно готов согласиться с мнением сегодня не присутствующего опытного террориста Михаила Климарева, что вполне может быть, что ФСБ это реально сделало, ну, просто для того, что их задолбали приходящие со словами: ну, давайте все-таки разблокируем, ну, нужно, ну, деньги там, ну, вот это вот все. И чтобы просто они все отстали, сказали: все, теперь еще и
Ну, то есть ты говоришь,
Дуров. Да.
что получается это переговорная позиция ФСБ не с Дуровым, а с другими башнями Кремля. Ну да, но это я же говорю, это все равно переговор. Ну, мы же понимаем, что такого рода объявления, они как бы навешиваются, так и снимаются путем росчерка даже не пера, а, так сказать, не знаю, там, дыхание в микрофон спикера этого ведомства. То есть, ну, переговорная позиция в каких-то диалогах.
Да, все ровно так. Ладно, шутки шутками. Мы, естественно, все сразу побежали к своим знакомым экстремистам и террористам узнать, что есть ли у них чатик в Телеграме, куда они должны добавить Павла Дурова по образцу иноагентов. Но, тем не менее, даже в ситуации, когда у человека, в отличие от того же упомянутого Климарева, когда у человека все-таки есть несколько паспортов, крови-то это ему все ему выпьет. Так что, в общем-то, наши лучи поддержки и надежда на то, что теперь Павел будет активно бороться со всякой нечистью, типа той же Алабуги, либо сделает так, чтобы звезды перестали публично отображаться у всяких групп, которые занимаются сбором. Было бы очень хорошо, было бы очень приятно, и многих это бы обезопасило. Ладно, давайте перейдем к более безопасной вещи, потому что она уже удалена. Я говорю про Макс. Ну, то есть он вначале был удален, а теперь он еще и становится бесплатным. Все поуехи, наверное, забыли или не помнят, что в России большинство операторов сейчас в том либо ином виде берут трафик за гигабайты. И тут появилось сообщение, появились публикации. В частности, «Медуза» написала, что с 1 августа операторы МТС, Билайн, Мегафон, Т2, они перестанут тарифицировать трафик для мессенджера Макс и вроде как для госуслуг в том числе. Но тут интереснее сам факт того, что ну, вроде как Макс того подстрелили. Вроде как установить его все проблематичнее и проблематичнее. Но получается, что его продолжают впихивать в глотки всем желающим и нежелающим. И вот даже делают так, что он становится бесплатным. Вот такое вот уникальное предложение, естественно, за счет операторов. Что скажете?
Ну,
Ну,
что
слушайте,
скажете?
всегда, давайте сейчас так, для разнообразия. Ну, вообще, бесплатные мессенджеры, это всегда была рекламная уловка всех операторов, знаешь, там, вот у нас бесплатные Одноклассники, бесплатный Facebook был, теоретически бесплатный, часто, да, кстати, иногда и Facebook сам спонсировал, потому что для Facebook это была важная история, к слову, о Facebook, потому что нужен был рост аудитории, а как же было обеспечить рост аудитории? Поэтому, например, в странах Африки Facebook прямо спонсировал, чтобы доступ к нему у местных операторов был бесплатный. И поэтому, как мне рассказывали, всякие домовые чатики в странах Африки, обычно они в Фейсбуке, потому что, ну, к нему доступ бесплатный, мобильный. Вот, так что, в принципе, вот бесплатный доступ к тем или иным мессенджерам, соцсетям, там, не знаю, картам и так далее, это старый, с одной стороны, рекламный шаг операторов, с другой стороны, это вот для уже больших сервисов возможность еще больше увеличить свою аудиторию. Вот, с точки зрения пользователей, мне кажется, всегда было, ну, я как-то всегда не мог понять, вот, то есть, когда мне говорили, вот в поездке у тебя будет платный трафик, но к соцсетям бесплатный, и я вот как-то всегда опасался на это вестись. То есть, или я просто покупал какую-то там, не знаю, eSIM или местную симку, а как вот, что будет это платно, это будет бесплатно, для меня это всегда были какие-то большие загадки. Ну, чисто вот мое пользовательское поведение такое. Но в целом ничего неожиданного в этом нету. Просто последние месяцы у операторов за счет вот объявления всех на свете экстремистами, террористами, значит, недостойными быстрого доступа и так далее, в этом списке бесплатных мессенджеров и так далее, которые не представляют, ну, сложился дефицит. Логично, что этот дефицит будет полностью замещен Максом, как он есть, ну, потому что бесплатный. Вот, и потому что, как бы, наверное, можно было бы доплачивать. Будь их воля, может, они и доплачивали бы за использование Макса. Вот, ну, чтобы уж совсем уже его повсеместно внедрить. Вот, но пока, видимо, просто бизнес-модель не позволяет, хотя, в общем, хорошая тема для распила государственных средств. Вот, но ничего удивительного в том, что он стал бесплатным для сотовых операторов, мне кажется, нет.
Не хватает еще одного мессенджера, который тоже когда-то был бесплатный в этих пакетах и в пакетах роуминга. Это Telegram. Я не
Да,
знаю,
был,
помните ли вы
да.
еще такие
И
времена,
да,
когда Telegram
да.
был бесплатный, например, в
Я думаю,
роумингах.
в прошлом году он еще был, нет? Думаю, да.
Ну, кстати, мне сложно оценить, поскольку я уже несколько лет не живу в
Ну
России,
да.
но было такое. Но мне на самом деле кажется, что это немножко компенсация за последние сильные неуспехи мессенджера Max, поскольку пользоваться им стало немножко проблематично и неудобно. Но вот, значит, пытаются это как-то компенсировать. Ну, у меня тут просто есть рекомендация ко всей аудитории. Это искать возможности пользоваться мессенджером Max для того, чтобы это эксплуатировать, для того, чтобы пускать свой какой-нибудь трафик, использовать мессенджер Max как прокси. Не забывайте, конечно, его шифровать, потому что мы понимаем, что мессенджер Max полностью читается. Но, не знаю, заливать туда видео для того, чтобы потом бесплатно их смотреть, и это не тарифицировалось. Заливать туда какие-нибудь, не знаю, торренты. У них есть CDN, на котором лежит их все картинки, видео и звуки. Есть, в общем, у них несложная API-шка. Пожалуйста, я предлагаю всем просто эксплойтить такую возможность и по операторам бить, и по мессенджеру Max бить.
Это хорошая тема, да. Устроить там такой большой кинозал, такое хранилище всех видеофайлов.
Звучит как прекрасный план, который, я считаю, должны подхватить Минцифры. Минцифры ж, у нас тут начали заботиться обо всех, но они и до этого заботились, естественно. Но тут они начали заботиться еще и о людях, которые, о компаниях, которые потеряли сертификаты, потому что Global Sign начали их отзывать. Ну, тот же самый ВК, тот же самый Макс. И Минцифры опять вернулся к тому, что начал принуждать всех, уговаривать всех, увещевать всех, что нужно установить у себя тот самый их сертификат, корневой сертификат, чтобы вы не потеряли доступ ко всем этим ресурсам. Понятное дело, что все эти ресурсы на самом деле уже и сами справились, уже нашли компании, которые им сертификаты выписали, и нашли их достаточно быстро. И весь этот разговор скорее выглядит не как попытка помочь этим несчастным компаниям, несчастные, естественно, беру в кавычки, а как ну, просто желание повторить успех Казахстана, который в свое время вполне себе через подобный сертификат добился того, что даже появился мем под названием «Kazakh in the middle». Потому что, ну, в общем-то, если вы управляете корневым центром сертификата безопасности, то вы плюс-минус без сложностей можете слушать весь трафик. Вот примерно вот так вот, например, выглядит схема того, как это может происходить. Просто из-за того, что Минцифры владеет сертификатом, и российское государство вместе с тем же самым Минцифры владеет корневыми DNS-серверами российскими, которые вроде как обязаны быть у вас установлены. Это значит, что на достаточно большом количестве устройств они вполне могут подменить своими серверами какой-то сервис, которым вы пользуетесь, и прям читать весь ваш трафик, все, что вы там пишете, все, что там читаете, все, что вы делаете. Это страшная тема, это, ну, интересная тема поговорить и весьма неприятная тема для очень многих. Давид, я видел у тебя весьма полезную, хорошую заметку. На мой взгляд, к сожалению, только в Твиттере у Медиазона она была. На сайте я ее не видел или я пропустил?
В Телеграме.
А, в Телеграме, да. Я просто только в Твиттере видел, в Телеграме я тоже пропустил. Вот, и я видел, какое обсуждение там и какое количество ботов, которые прибежали со словами, что не-не-не-не, это все защита несчастной компании, которых лишают всего, потому что они всего лишь под санкциями за сотрудничество с государством-агрессором. Давай, может, ты начнешь объяснять нашим зрителям, почему не стоит вестись.
Ну да, первое, что надо сказать, это ни в коем случае не устанавливайте этот сертификат. Значит, если вам нужно запомнить одну какую-нибудь вещь из всего сегодняшнего эфира, не устанавливайте этот сертификат. Причем его продвигают довольно активно. Мы все, давайте, поругаем одну компанию, которая перешла на этот сертификат, хотя у них... Очевидно, были альтернативы, и, возможно, так не делать. Они перешли на этот сертификат, и своим клиентам показывают сообщение: пройдите по ссылке, скачайте сертификат Минцифры и установите. Это компания Альфа-Банк, полный позор, компания Альфа-Банк, очень плохо так делать, фу. И, уважаемые зрители и слушатели, не делайте так. Вот не проходите по ссылке, не скачивайте сертификат Минцифры, не устанавливайте его корневым сертификатом на свои устройства, телефоны, компьютеры. Пожалуйста, не надо этого делать. Ты верно говоришь, что у российских властей как бы все рычаги. У них есть и управление трафиком через, например, национальную систему доменных имен, и сам сертификат, с помощью которого можно подписывать, например, какой-нибудь gmail.com. Но на самом деле есть более простой путь. Весь российский трафик идет через ТСПУ. И ТСПУ ничего не мешает делать то же самое. Не нужно даже ничего переадресовывать. Вот вы прочитали, зашел я на gmail.com. А ТСПУ видит это и делает со мной TLS-сессию, то есть обменивается со мной сертификатами подменными. И поскольку я установил сертификат Минцифры, то мой браузер считает, что все окей. И я соединился не с Gmail, а с ТСПУ Gmail. А дальше уже ТСПУ прочитала мою почту и переслала ее настоящему Gmail, никаких проблем. Естественно, это маловероятно в масштабах всей страны, но это вероятно и несложно, как будто бы в масштабах какого-то ограниченного количества пользователей. Скажем, столько людей установило сертификат Минцифры, что на них всех точно мощностей хватит, чтобы так сделать и прочитать вашу почту. Это именно то, что сделали в Казахстане, и казахский такой корневой сертификат не просто заблокирован. Вы не можете его установить, например, в Chrome, он будет игнорироваться в Chrome, потому что он внесен просто в черные списки именно за то, что там сделали ровно так. Теперь о том... На самом деле, в этой истории есть просто еще такой сайд-история, почему сейчас вообще про это стали говорить, почему Минцифры сейчас стал это пушить, почему Альфа-Банк сейчас перешел на этот сертификат. А многие компании, как ты верно говоришь, не перешли. Сбербанк не перешел на сертификат Минцифры. Они продолжают пользоваться... Да, сейчас китайскими сертификатами, то есть путь у всех есть. Почему это произошло именно сейчас? А дело в том, что Global Sign это не недавно начал вводить санкции. Global Sign ввел санкции несколько месяцев назад. И Сбербанк, Альфа-банк, и все подсанкционные банки потеряли свои сертификаты несколько месяцев назад. И они все нашли альтернативу. И эта альтернатива – это греческий сертификационный центр Харика. Это интересная история, потому что, в общем, не очень понятно, почему сертификационный центр в Евросоюзе решил вдруг забить на европейские санкции и обслуживать российские подсанкционные банки. Есть абсолютно замечательный тред в баг-трекере компании Mozilla, где активисты написали, что давайте-ка забаним сертификаты Харика, потому что они обслуживают российские банки, что вообще-то запрещено. И компания Харика там отвечает, и мы можем узнать их логику, почему они считают, что все нормально. А считают они так, потому что они утверждают, что они не могут проверить, а действительно ли это санкционный банк через админку на веб-страничке купил себе сертификат. Мол, мы не проверяем, кто там заходит, у нас просто панель админская онлайн висит, любой может зайти и купить. Мы не знаем, это может кто-то не Сбербанк, купил у нас сертификат для Сбербанка. Они это утверждали несколько месяцев. И кончилось все тем, что греческий регулятор все-таки за ними пришел и сказал, что, знаете, не-не-не, так нельзя, в общем, вообще санкции нужно соблюдать. Давайте-ка вы турнете все российские банки. И, видимо, примерно неделю назад греческая Харика действительно турнула из Сбербанка, Альфа-банка, всех на свете. Тут-то Минцифры начал беспокоиться, начал рассылать инструкции. Альфа-банк перешел на сертификат Минцифры, а все остальные перешли на китайские сертификаты. Теперь я жду, как бы, чем эта история закончится, потому что проверяют теперь Харика не просто на несоблюдение санкций, а там чуть ли не на коррупцию, потому что, естественно, у всех возник вопрос, а что заставило компанию в Евросоюзе защищать российские потенциальные банки так долго и просто активно сопротивляться давлению и требованиям этого не делать? Это, в общем, интересный вопрос. Вполне возможно, что действительно российские власти просто купили кому где-то кого-то из сотрудников и продавили эту историю. А второй как бы взгляд на все это что да ничего хорошего нету в том, что российские компании лишают ТЛС-сертификатов, потому что, с одной стороны, да, действительно обслуживать российские, в том числе, ну, как бы военные какие-то структуры или российские санкционные банки, в общем, никто не хочет с ними иметь дело, никто не хочет брать от них деньги, и это абсолютно понятно. А с другой стороны, как бы, когда ты лишаешь, например, Сбербанк сертификата, Сбербанк рано или поздно перейдет на сертификат Минцифры. И всех российских клиентов насильно пересадят на подконтрольный российским властям сертификат. В итоге эти санкции обернутся не борьбой с обслуживанием плохих российских компаний, а тем, что российских пользователей подставят под прослушку. И ничего хорошего в этом нет. У меня есть рецепт. Это брать с них деньги, давать им сертификаты и отправлять деньги в Украину в качестве компенсации. Хотя бы так. Это было бы удар, и как бы со всех сторон они бы сами отказались бы покупать сертификаты в
Ну,
таком случае.
тогда и смысла же нет, да? То есть, если мы говорим, что мы боремся за права пользователей, чтобы их не взламывали, не послушивали, то как бы, ну,
Но,
сделать
да,
какой-то,
но тут
знаете,
ты понимаешь,
есть
что
вот,
ничего не
да.
мешает Сбербанку просто добровольно так сделать. Завтра Сбербанк скажет, что все, нам ФСБшники пришли, сказали, все российские сайты только по российским сертификатам. Ну, как в Казахстане, это, конечно, с госуслугами сейчас в Казахстане такая ситуация. Они могут любой сертификат себе поставить, но они добровольно этого не делают. Ну, тут была возможность хотя бы как бы выйти красиво, но не смогли.
Ну, к слову, видишь, то, что ты говоришь, это важно, что Сбербанк-то хоть как, ну, то есть он не хочет, чтобы в имиджевом для себя плане, когда пойдет первое дело с упоминанием вот этого использования этих технологий, то есть сертификата, чтобы там фигурировал Сбербанк. Пусть там фигурирует Альфа-банк. Это, ну, такая вкусовщина какого-то менеджера, да, там, ну, как не более того. Понятно, что это, ну, когда им скажут идти строем, ну, что, пойдут строем. Куда они денутся. Но это как раз к вопросу о том, что я там за санкционные режимы, но иногда как бы они бездумные и без... Ну, то есть они бьют иногда действительно по пользователям, по россиянам, и точнее, даже не то, что по пользователям, по россиянам, они помогают, условно говоря, репрессивным органам преследовать просто людей, в том числе там активистов и так далее и тому подобное. То есть здесь какое-то решение должно быть более умное, более гибкое, там, ну, условно говоря, какой-то специальный регистратор для вот таких подсанкционных стран, да, в общем, Россия не одна такая, или еще что-то, но который хотя бы будет гарантировать, что пользователи этой страны как бы не будут подвергаться тому, что все их данные будут сливаться в местные, там, не знаю, ФСБ там, и так далее, и они будут просто, ну, они полностью лишаются, по сути, какого-то даже намека на анонимность.
Ну, я единственное, с чем не соглашусь, с тем, что я не думаю, что тут дело в имидже в этой ситуации. Я думаю, что это дело абсолютно техническое, а именно, а нет никакой возможности принудительно подключить всех пользователей Сбербанка на сертификат. Это можно сделать в приложениях, то есть в приложениях есть так называемый сертификат пининг, это когда приложение просто имеет с собой, носит свой сертификат и им пользуется. А проблема только в том, что российские банки-то выперли из всех сторов, из каких только можно было, и приложения как бы не актуальны. Всех пересаживают на веб-страницы, а веб-страницы ходят через браузеры, а браузеры, понятно, как относятся к сертификатам, и свой сертификат туда притащить невозможно. Ни один нормальный браузер не поставит туда сертификат Минцифры. И вот у Сбербанка как бы вопрос, что делать? Послушать силовиков, пересесть на сертификат Минцифры и потом вот так вот бегать с инструкциями, как Альфа-банк, и клянчить, чтобы клиенты сделали то, что делать ни в коем случае не надо, или, ну, пойти купить в Китае сертификат и не иметь никаких проблем. Поэтому мы изучили, мне просто стало интересно, а как... Что происходит-то? Мы взяли список из 10 тысяч самых популярных российских доменов и просто перебрали их все, и посмотрели, что у них за сертификаты. И оказалось, что на Минцифре перешло, в общем, всего несколько десятков, по сути, там 6 доменов второго уровня, еще там 20 с небольшим доменов третьего уровня, в основном под домен Альфа-банка и Сбербанка тоже, у них там бизнес, Сбербизнес перешел. А все остальные подсанкционные российские компании все перешли на китайские сертификаты, то есть никто не побежал, значит, прогибаться. Все понимают, что это просто невозможно. Потеря клиентов и потеря сервиса.
Макс шлет всем большой привет.
Например.
Вот. Ну да, ну как бы это же еще и пример того, что, знаете, не мытьем, так катанием. Вот, то есть это вопрос, есть такая государственная нужда. Вот. Ну, если есть, то, к сожалению, пересядут. Ну, тем более, ну просто глупо, когда европейцы этому помогают. Ну, как-то мне кажется, это ну зря, что ли. Вот. Ну,
Слушайте, на самом
понятно,
деле,
просто постановка.
я же еще одну вещь, что на самом деле забыл сказать, что имейте в виду, что этот сертификат уже есть в браузере Яндекс, который точно
Да,
так же
да, да.
предлагается как альтернатива, ну потому что сертификаты устанавливать чуть-чуть сложнее, нежели чем установить браузер Яндекс, который вот весь из себя такой хороший-хороший, и в свое время, до того, как началась вся эта хтонь, но он на самом деле был прям передовой во многих технологических аспектах браузер, но тем не менее Яндекс браузер, Мейловский, Атом и прочие, они все уже изначально идут с этим сертификатом, что как бы отчасти является ответом на вопрос, а что же делать, если нужно зайти на тот же самый Альфа-банк. Но точно так же является ответом на вопрос, каким браузером не пользоваться для всего остального. Ну, то есть
Да.
зашли, деньги посмотрели в Яндексе и вышли. И зашли в
Это правда.
нормальный
Яндекс
человеческий
браузер
браузер.
для пользования русскими банками — это прямо такой понятный сценарий использования.
Мы нашли чуть более безопасный путь, который я могу порекомендовать. Это браузер Firefox. Его можно установить даже копию. Если ваш основной браузер Firefox, можете скачать себе там portable-версию или просто установить его вторым на macOS. И в нем можно добавлять сертификаты какие угодно, и они не ставятся системно. То есть вы можете сделать копию Firefox, установить в нем сертификат Минцифры, и это будет работать только внутри вот этой копии Firefox и нигде больше. Это прекрасно работает, и не нужно бояться, что, я не знаю, Яндекс отправит вам вашу телеметрию, куда вы мышкой нажимаете, или еще какую-то информацию о вас, больше, чем сайт, на который вы будете заходить. Если вас это беспокоит, вот это отличная альтернатива. Я только добавлю, что еще смешного, некоторые банки реально стали делать свои браузеры. ВТБ есть свой браузер, не будем рекламировать, потому что единственная цель существования этого браузера, это потому что приложение ВТБ тоже выперли из App Store, и они хотели сделать вот возможность заходить на свой онлайн-банкинг с уже встроенным сертификатом. Вот они сделали свой собственный браузер.
Голь на выдумке хитра.
Да. Ну, если нечего больше добавить, то давайте двигаться дальше. Но прежде чем это делать, я должен напомнить, во-первых, про лайки, которые обязательны. И во-вторых, про то, что через полчаса, уже даже меньше, чем через полчаса, для всех патронов этого канала будет доступен стрим для патронов. У вас уже есть ссылочки. Если что, у вас еще есть время стать патроном. Все ссылки на это есть в описании, чтобы посмотреть эксклюзивно. Я не знаю, сколько там по времени будет продолжаться этот стрим с Александром Плющевым, где он откроет много-много-много разной информации, которая напрямую связана с работой канала The Breakfast Show. А мы переходим к работе все той же Минцифры, которая в этот раз вышла с еще более диким предложением. И, ну, как, на мой взгляд, предложение просто фантастически глупое, дебильное и непонятное. А, так, я кого-то через кого-то себя услышал?
Нет, у меня.
Да, все хорошо. А, Минцифры предлагает обязать владельцев иностранных сайтов авторизовать пользователей в России только по номерам телефонов. Я даже не знаю, как комментировать эту дичь. Единственное, что вот лично мне приходит в голову во всей этой идее, а это связано с антифродом, вот самой защитой от мошенников якобы. Единственное, что лично мне приходит в голову во всей этой дичи, что, ну, это шаг просто для того, чтобы завтра и послезавтра гораздо проще находить причину, чтобы все нежелаемые сайты вносить в санкционные списки, ну, в блокировки. С одной стороны, с другой стороны, вон, они же заблокировали мессенджер Beep и какой там Cacao Talk, да, или как он зовется. Просто так, без всего, просто решили и заблокировали. А, ну, вы понимаете, зачем это им может быть нужно? Я нет.
Ну, мне кажется, это нужно для того, чтобы деанонимизировать пользователей там того же, не знаю, Алиэкспресса, например, потому что не так много российских сайтов, не российских сайтов, которые приземлились, выполнили закон о приземлении, завели себе личный кабинет у Роскомнадзора и все прочее, для того, чтобы и этим требованиям следовать. Ну, всех остальных как будто бы не очень понятно, как это касается. Если компания и так не соблюдает другие требования российских властей, то вот этот новый приказ никакого отношения на них тоже никак на них не подействует, не повлияет. Но, видимо, в том списке компаний, которые приземлились, не очень активно делятся данными. То есть, я не знаю, там, если силовики хотят узнать, кто вот этот аккаунт, купивший что-нибудь на Алиэкспрессе, им приходится обращаться к китайским властям, ждать от них ответов и так далее, и так далее. А тут будет сразу привязка к номеру телефона, удобно и быстро. Я думаю, что единственная причина – это вот какое-то упрощение своей жизни и больше ничего.
Это, кстати, Денис, ты как-то упомянул в начале программы, да, уж, когда у человека два гражданства. Вот это же правда интересно, да? Значит, там же написано вообще всех россиян в мире нужно идентифицировать по русским симкам. Вот, то есть там нет ограничений ни по территории, ни по чему другому. Вот, ну, я человек, у которого есть два гражданства, вот меня как надо идентифицировать? И главное, кому подаст иск Российской Федерации в случае чего, если я, например, на Алиэкспресс в Израиле подпишусь не с русской симкой, например, а с израильской, да, вот что будет. Это на самом деле все про то, как управлять, так сказать, вселенной, не привлекая внимания санитаров, с одной стороны. С другой стороны, это коллекционирование, безусловно, еще тезисов для того, чтобы закрывать любой сервис. Ну, просто потому что любой иностранный сервис, который, как бы, не знаю, появляется в Силикон-Вэлли, значит, становится популярным, ну, типа, не знаю, там, нового Инстаграма, там, нового ТикТока, нового еще чего-то. Вот он начинает, как бы, в России также пользоваться спросом. И на самом-то деле, для того, чтобы не доводить дело до Инстаграма, до уровня популярности Инстаграма, до уровня популярности Телеграма и так далее, а просто рубить всю эту, так сказать, иноземную шваль на корню, Вот, сразу, чтобы никакие сервисы подобного рода не становились популярными в России, потом какие-то там люди там волнуются, там, не знаю, дети чиновников говорят, давайте не будем закрывать, ну, пожалуйста, оставьте нам Роблокс, там, и так далее, и тому подобное, а сразу мочить. Просто раз, вот они же по телефону не делают у себя, значит, регистрацию, ну, значит, вот они не выполняют законы Российской Федерации, мы их от, так сказать, греха подальше сразу и закроем, вот, заблокируем на территории Российской Федерации, чтобы не успели быть популярными, например. Вот. И это тоже удобное, такой удобный подход, так сказать, блюсти, ну, своего рода, как бы, как это, кремлевскую гигиену. Вот, будут сразу закрывать. Такая вот история.
Слушайте, но на самом деле, ну, в принципе, это какая-то... Окей, с Алиэкспрессом понятно, с Алиэкспрессом понятно, но реально получается, что, ну, вот я гражданин только России, я живу не в России, у меня нету российской сим-карты, а я ее никак не могу получить в нынешней ситуации. Потому что даже если бы у меня был бы eSIM какой-то, то я бы его, в принципе, не мог бы переактивировать, находясь за пределами России. Потому что сейчас...
Ты зря, есть варианты. Я знаю, как люди активируют эти eSIM. Знаешь, как они это делают? Они или в Литве едут на косу рядом с Российской Федерацией, или в Грузии едут к этому переходу. Вот. В общем, то есть судя, они где-нибудь рядом с Российской Федерацией находятся, где сота ловят, и там активируют. Я прямо знаю таких людей.
Прекрасно, прекрасно. Только я живу на Кипре. И, кстати, я вспомнил, возвращаясь к прошлой теме, про греков, которые выдают сертификаты под санкционным компаниям. У меня есть подозрение, что за 2 года жизни на Кипре я просто понял, как это происходит. У греков есть такое понятие «сега-сега». Ну, что дословно можно характеризовать как «не спеша». Но они просто еще не заметили, что там какие-то санкции против России. Вот и выдают. Это вполне для греков ожидаемо. Ладно, давайте, наверное, к самой комичной и
Нет, то, что
непонятной.
до конца, можно я вот ты начал говорить, потом просто прервался, что ты говоришь, что ты россиянин, а, ну, у которого нет русского номера телефона. Самое любопытное, так, для закрытия темы, что ты-то не виноват, а виноват тот, кто тебе представляет сервис не по российскому телефону. В этом, вот, я говорю, это управление планетой без привлечения внимания санитаров. То есть, как бы, вот ты есть, а тебе, например, у тебя банк есть какой-нибудь кипрский, да, например, и ты вот, ты же к нему логинишься, скорее всего, по номеру телефона, но не по российскому. И это является, в общем, ну, нарушением.
Да, ну, это опять же таки возвращает нас к предыдущему вопросу. А, ну, окей, банк-то еще ладно. Банк у меня, я когда пришел, он спросил, покажите мне, пожалуйста, вид на жительство, покажите, пожалуйста, паспорт, потому что вид на жительство это документ к паспорту, и они вместе должны быть. А банк хотя бы знает, кто я и что я. А, ну, многие сервисы, которые пытаются использовать вторым фактором телефон, они ж
Ну,
не
Инстаграм
знают.
может не знать, да,
Да,
например.
они не знают, они такие, а ты где территориально находишься, давай мы проверим, что ты там. И самое интересное, что если некоторым из этих сервисов я бы сказал, отправьте мне для этого смс-ку на российский номер, они бы сказали, ну, значит, ты не там находишься, потому что
Я
мне
тебе
тут...
больше скажу. Последнее время я вот столкнулся с историей, что некоторые сервисы не только на российские, но и на некоторые другие телефоны, ну, то есть это, например, я столкнулся, что в Европе один сервис не отправлял смс-ки ни на какие телефоны за пределами ЕС. На израильский я просто пробовал, тоже не работает. Американский пробовал, не работает. На европейский отправился. Вот, то есть, как бы сейчас вот, ну, видимо, что смс-трафик там дешевый, недешевый, не знаю, там, вот с этой точки зрения они закупают смс, как бы, да, трафик, и они просто не отправляют на телефоны за пределами какой-то ограниченной геозоны. Как это соблюсти, непонятно. Ну, еще раз, не мы виноваты, виноваты те, кто нас обслуживает.
Да, ну как бы пускай, да, пускай за меня еще раз оштрафует Google, пускай там еще копеечка за меня будет у Гугла дополнительно к тем, я даже не знаю, сколько нулей уже штрафы, которые на Гугле висят. Давайте перейдем к другим дедам, потому что, ну, да, мы живем в какой-то, на самом деле, шизанутой эпохе. Но наблюдать, конечно, интересно, особенно с острова, куда вряд ли что-то долетит. Но, тем не менее, тут ведь еще и американские деды решили тоже влезть в те самые высокие технологии и начали запрещать ввоз разнообразных роботов, а точнее вот таких вот роботов четвероногих. Нет, второй ролик, там китайцы показывают ролика робота а-ля собаку. Вот такую вещи решили американцы не пускать на территорию США. И мотивация, в общем-то, звучит логично, потому что, ну как бы, а зачем нам пускать потенциального шпиона к себе в дом? Это с одной стороны. С другой стороны, вот у меня, например, по дому ползает робот-пылесос Xiaomi. И я вот думаю, ведь на самом деле он ведь какую-то информацию обо мне собирает, например, в каком месте он подавился моим носком, он может передать. И, в общем-то, плюс-минус какие-то шпионские устройства, если так подумать, они уже у нас дома есть. И, ну, как-то выглядит это все своеобразно. Выглядит это все своеобразно. Естественно, китайцы начинают противостоять этому, возмущаться, что, мол, типа, ах, вы так, вы не будете пускать нас, мы не будем пускать вас. Шизофренически, любопытно, я хочу послушать ваш взгляд на эту историю, естественно.
Ну что, ну нет, ну понятное дело, что бояться, значит, ну по поводу шпионов, мне кажется, это, конечно, некий перебор. С другой стороны, нужно понимать, что у нас сегодня огромное количество этих роботов в доставке работает, значит, и как бы не только в личном пользовании, но и в коммерческом использовании все эти роботы тоже есть. Вот, видимо, так сказать, они тоже представляют некую угрозу. Но как бы зубные щетки, вопрос, и умные кольца, представляют ли они угрозу, к счастью, они слишком маленькие. Но вот с роботами явно, да, идет такая у Трампа борьба. Я подозреваю, что может быть для производства на территории США. То есть мне вот скорее вот такая вот история. Просто сейчас этот рынок бурно развивается, и действительно там возможности этих роботов-пылесосов и разного рода вот роботов, так сказать, ну, сухопутных и так далее, они развиваются. И здесь, ну, как бы, давайте производить это на территории Америки, не будем запускать китайское производство сюда. Вот у меня мне кажется, наиболее такое какое-то разумное объяснение. Вот во всем остальном, ну, как бы Трамп, и вот как бы the best of Trump, вот, запретим роботы-пылесосы. Давид?
Для меня здесь важная такая составляющая, что весь этот, ну, в некотором роде модифицирующийся Internet of Things, который встает на ноги, становится немножко еще более опасным, чем он был раньше. До ИИ, мне кажется, главным мемом как раз были мемы про уязвимости в Internet of Things. Взломы пылесоса, взломы всех возможных роботов, камер и всего прочего. Есть поисковики по взломанным устройствам, где можно какую-нибудь камеру, какой-нибудь дом посмотреть и последить за человеком в прямом эфире. Буквально совсем недавно были истории, как люди взламывают китайские роботы-пылесосы и там контролируют любой пылесос целой компании. Было тоже совсем недавно исследование безопасности одной из таких машин на ножках. Эта машина предполагала, что она должна быть полицейской робособакой. И проблема в том, что через имена Wi-Fi сетей можно было прокидывать ей команды и, в общем, тоже получать почти полный доступ. В общем, количество проблем именно такой кибербезопасности, связанной с этими устройствами, оно колоссальное, и его не становится меньше. И появление все больших и больших возможностей у таких машин, оно только открывает двери для киберпреступников, неважно, государственных акторов или нет. Поэтому, мне кажется, это все очень довольно ожидаемо. Я думаю, что мы увидим сильную регуляцию.
Производство, запрет производства, продажи, как бы это... Здесь это немножко дальше, чем...
То есть это я думаю, что это все история. Просто предвестники регуляции, в смысле, что вводить контроль, как санитарный контроль будет, вот контроль какой-то такой, киберконтроль о том, что это устройство там безопасно, им можно управлять, им не управляют извне и всякое такое. Я думаю, что это все вопрос регуляции. То есть мы увидим, я думаю, что мы увидим даже послабление. Я здесь выступлю оптимистом, я думаю, что мы увидим какое-то послабление, которое будет происходить в рамках неких законодательных фреймворков. То есть не знаю, Соединенные Штаты выпустят некий рамочный закон, который предполагает, как нужно сертифицировать эти штуки, что они должны уметь, не уметь, какие проверки проходить. И в рамках вот этого закона пойдет сертификация, и эти устройства вернутся там, и на американский рынок. И, в общем, я думаю, что это все вопрос именно такой, того, что устройства развиваются быстрее, чем их регуляция.
Ну, то есть, или как получится, как с телефоном, да, что Huawei нету, а вот остальные типа да.
Ну, вот, это возможно, но это уже как бы тут вопрос, это уже вопрос совсем политический. Да, мне кажется, ну, что здесь в первую очередь это вопрос такой легально-технологический, скорее, в первую очередь.
А не звучит ли этот вопрос, если он вот такой легально-технологический, не звучит ли он преждевременным? Я сейчас объясню. Ну, просто, окей, вот эти вот роботы-собаки, которые показали, они выглядят суперэффектно. Но все роботы, которых до этого показывали и обещали, что вы можете их себе домой приобрести, они все, ну, прям выглядят изначально как какой-то скам и какой-то обман. Помните, год уже, наверное, прошел с момента, как нам сказали, что вы можете заказать себе робота, и так тихо в сторону, отведя голову, уточняли. Ну, вообще, этот робот, если там где-то что-то пошло не так, то и вместо ИИ подключится человек, плюс он должен заряжаться там 15 часов в сутки, может работать очень медленно, и вот это вот все... Ну, если в таком разрезе, если думать, что это вопрос про регуляцию, то, ну, наверное, это шедеврально, что регуляция началась еще до того, как хоть что-то появилось. Деды, получается, в свое время обчитались фантастики и решили на всякий случай все запретить?
Мне так не кажется. Ты знаешь, это все очень смешно, когда речь идет про андроидов, и люди пытаются воспроизвести сложную механику человеческого тела, там, движение на двух ногах, очень сложную механику человеческой руки, человеческие жесты, мимику. Все это очень-очень сложно. А вот робособака, которая бегает и носит на себе автомат и нажимает на курок, прекрасно это работает. Есть китайские эти видосы. Ну, то есть мы не знаем, может, это ИИ, конечно, нейрослоп, но есть вот эти видосы, где вполне эффективно эта собака ходит, стреляет и участвует там в боевых операциях и все прочее. Все хорошо. Да, более простое движение, более простая механика, более простая физика движения, именно вот ходьбы. И не выглядит это уже так смешно, как это выглядит на вчерашнем, позавчерашнем ролике сан-франциской компании, которая предлагает андроидов для уборки, где он еле-еле трясет руками и пытается пыль стирать. Это, конечно, выглядит смешно. А собака с автоматом смешно не выглядит.
Собака с автоматом выглядит, естественно, красиво. Не, тут я согласен, даже достаточно вспомнить тех же самых Boston Dynamics, которые, в общем-то, преимущественно пытались, ну, да, они показывали человекоподобных роботов, в том числе, как эти роботы могут стоять. Ну, кстати, потом выясняется, что часть из роликов-то вполне себе было сделано экспертами по 3D-анимации, что было осознанно, просто так, ради шутки, но при этом вот этих вот роботы-ослы, но это же шедевральная вещь. Ладно, у нас есть немного времени еще до того, как мы закончим и начнется стрим для патронов. Можно поставить в это время нам лайки. А еще нам тот самый Александр Плющев решил подкинуть тему прямо во время эфира, и я решил, что для финала она прям идеально подойдет. Тут московский суд отказался признавать сгенерированные ИИ изображения творчеством и не стал защищать авторские права создателя. В частности, он возмутился, создатель вот такой вот картины «Мона Лиза с вином», возмутился тем, что некоторые предприниматели взяли вот эту вот его работу и начали выпускать с ней футболки. И он захотел себе, соответственно, процентик. Ну, комично, интересно. Надо сказать, что, несмотря на все возмущения в отношении и сгенерированного визуального контента, изображений и всего прочего, у меня жена, например, безумно прониклась самим фактом существования пазлов с ИИ-слопом. Ну, просто потому, что оно настолько нелепо и упорото, что это становится прям прекрасно. Но, оказывается, это все-таки не подпадает под авторское право? Или это где-то там в России, а во всем мире чуть-чуть, еще и будут признавать, что раз ты ввел промпт, значит, ты автор, творец, и вот тебе твои роялти.
Мне кажется, как раз... Да.
Ну, пусть меня поправят юристы, но, по-моему, эта практика, в общем, абсолютно мировая. Во всем мире было известное дело в США аналогичное. В общем, практика такая, что... Нет, нейрокартинки не являются объектом авторского права и не может быть автором, и это не является творческим процессом. Это, в общем, такой консенсус судов по всему миру. Может быть, он переломится, но кажется, сейчас это, в общем, единое мнение везде.
Не, мне кажется, как раз, что должно быть авторское право у производителей этих промптов и так далее. Ну, то есть, если человек берет эту картинку, которую мы сейчас видели, и немножко перерисует сам, то, в общем, в целом это будет авторское право. А вот пока это как бы производство AI, то типа авторского права нет. Тут другое дело, что у самой как бы модели тоже должно быть как бы как минимум смежное право. Вот, потому что она же генерировала картинки. Вот тут прямо, да, я вижу, что Давид сразу удивляется.
Да, просто должно быть смежное право у работ, да, на основе которых модель обучалась и так далее.
Вот, но если пойти. Там был некий процесс работы, то здесь я просто думаю о том, что как раз тут художникам выгодно это смежное право, и тогда все эти компании сами начнут бороться за авторские права для произведения искусства на основе искусственного интеллекта. Но, с другой стороны, мы понимаем, что, например, тот же Spotify, тот же YouTube и так далее, он правит, он указывает, что это произведено искусственным интеллектом, да, но RevShare какой-то есть, и, соответственно, там есть люди, которые на этом зарабатывают. Вот, поэтому тут вот есть практика, где просто выплачиваются, да, деньги за контент, который создан с помощью искусственного интеллекта. Вот.
Но это не совсем то же самое, потому что, смотри, это не гарантирует тебе, что ты не можешь сгенерировать то же самое и не продавать на том же Spotify еще раз. Да, ты придешь в суд, скажешь, что я первый сгенерировал, и суд скажет, что да, мне все равно, как бы это не является объектом авторского права, можно копировать и что угодно с этим делать, сколько угодно, сорян.
Ну, вот с этим, кстати, я не знаю, потому что здесь скорее искусство, сам Spotify будет вычищать те, как бы, копии, которые уже есть у некого произведения, которое загружено. Вот. И уже сам Spotify не допустит как бы второй вариант. Да? Не знаю, кстати, как Google. Google скорее может, наверное, допустить. Хотя тоже, в общем, может резко ограничивать. Но, то есть, практика-то есть, где выплачивают. Поэтому понятно, на чем основано.
Ну, слушайте, на самом деле пример про Spotify-то, он достаточно интересный. В том смысле, что сейчас в Spotify все больше и больше людей реально ругаются на то, что им все чаще и чаще попадаются, ну, абсолютнейшим образом сгенерированные треки. И да. Причем, что интересно, но если вспомнить тот же самый широко известный Wildberries в последние недели, то Wildberries, например, смотрит, ага, что-то становится популярным, и я буду теперь это продавать сам, потому что уже категория популярна, то Spotify, несмотря на то, что он ничего не делает с этими треками, то он почему-то еще и не бежит сам генерировать это. Ну, вы нагенерировали, вы развлекаетесь, а нам и так комфортно.
Там есть эти самые для сна, вот эти звуки, шумы, которые генерятся в каких-то безумных количествах, там прослушивание. Понятное дело, что там другое, это сделал Spotify. Spotify увидел эту фишку и сразу сказал, не, ребят, так не пойдет, и он по-другому тарифицирует AI. То есть это они свою прибыль не всегда понимают. Вот. Но при этом, пожалуйста, хочешь сделать историю, произнесенную этим языком, голосом этим странным, ну, вперед. Если хочешь звуки природы для того, чтобы человек засыпал, ну, тоже вперед. Это всего, конечно, Spotify просто вагон и маленькая тележка, это правда.
Ну, я правильно понимаю, что там нету опции «я не хочу слушать и музыку в подборках»?
Не, ну ты можешь слушать свои подборки.
Не-не, ну я имею в виду, вот я включил радио, и в радио будет все равно автоматически попадать, там, не знаю, популярные и треки. Нету, ну,
Там
насколько я
не
понимаю, там нету
будет,
кнопки
нет.
«я и ФОП», не хочу, чтобы вообще мне любой ИИ попадал
Ты
в
знаешь, я не
подборку.
проверял, надо проверить.
Ну, насколько я понимаю, нету, я быстро так погуглил, вроде нету, и это очень смешно, потому что, ну, я не знаю, как в музыкальном сообществе, но, например, в игровом сообществе лютый хейт любого и контента, и просто играм обрушают рейтинги, если в них есть, находят хотя бы одну какую-нибудь и картинку, даже если она там была на ранней стадии разработки, ее забыли убрать, все, значит, все в Steam будут обрушены отзывы, рейтинги, все на свете, и Steam очень серьезно относится к маркировке. Да, чего там говорить, мы только что видели, как очень популярную игру просто лишили награды Game of the Year за то, что в ней там был какой-то сгенерированный контент. Потому что никто не хочет, в геймерском сообществе никто не хочет.
Да не только в геймерском. Я говорю, я вот несколько раз повторял, мне рассказывал Олег Куваев, вот он, который Марсианин делает. Он экспериментирует в области AI, очень круто экспериментирует. Наверное, один из самых крутых вообще вот людей, когда он рассказывает, очень интересно слушать, как вот он это все делает. Причем там есть его, он сам участвует в этом, но с помощью AI как бы это все происходит. И прямо и просмотры, и хейт, говорит, да. Если люди
Ну
чувствуют, что
вот клип
AI вот не
«Монеточки».
нравится.
Последняя история на эту тему — это клип «Монеточки».
Вот, поэтому да, люди не любят, но при этом тут вот вопрос, я думаю, что это, ну, дело времени, такой лудизм своего рода. Ну, все-таки будем объективны, да? Потому что там мультипликация от AI, мультипликация отличается только тем, что человек там вот прописывает каждое движение, там прорисовывает или нет, или ему помогает в этом, плюс-минус. Вот. Но от этого как бы со временем это как-то пропадет, или AI достигнет такого уровня, что его невозможно будет отличить. Вот. Но пока, да, есть такой лудизм, но мне кажется, права все равно должны оставаться в той или иной степени. Ну, то есть, наверное, это не то же самое, как человек сам нарисовал картину, которую взяли и стали копировать, но и не совсем, что ему не принадлежат авторские права. А кому принадлежат авторские права? Ну, то есть люди же, когда вот другие производители сказали, о, это классная картинка, хочу мы тоже, сейчас давайте ее будем использовать. Они как бы, чье произведение, кто первый начал распространять все это дело? Ну, вопрос.
Ну, вот вообще, конечно, нужно завершаться, но просто хочется немного накинуть. Если сравнивать клип «Монеточки», который был именно сгенерирован, я так понимаю, полностью, я просто не смотрел, я не фанат, как вы видите, наверное, по всему вокруг меня. Я не фанат, я не смотрел, но там весь клип был сгенерирован, насколько я понимаю. А та самая игра Expedition 33, которую решили приза, в ней тот самый контент, за который ее так жестко ругают, если что, весь этот жесткий сгенерированный ужасный контент, это какие-то текстурки, мимо которых ты пробегаешь, и людей возмутили, что, мол, что маленькая, в общем-то, достаточно маленькая компания не потратила 5000 часов на то, чтобы каждую текстурку от руки рисовать. Хотя, если честно, ее давно никто от руки не рисует. Просто был не AI, а другой алгоритм, который сгенерировал бы. Но очень такое себе, если честно. Все-таки это несколько разные вещи.
Это разные вещи, но понятно, что это вызывает, скажем так, сама по себе практика очень вызывает очень сильный хейт. И мне кажется, что пусть я буду, ну, я здесь на стороне лудитов, мне кажется, абсолютно понятная логика, что людей в эмоциональном контенте интересуют эмоции автора, эмоции человека. Да, это может быть плохо сделанный техническим какой-то контент, не идеальный, и нейросеть сделала бы лучше технически, но людей интересуют именно эмоции, именно несовершенство, именно то, что это делал другой человек, такой же, как мы в некотором роде, но просто другой со своими эмоциями, своим бэкграундом, своим опытом. Нам интересно делиться этими эмоциями и опытом, а делиться этим с нейросетью нам не так интересно, и поэтому это вызывает хейт. Мне кажется, это первично. Я понимаю, что многие люди исходят именно из какой-то технической такой стороны, что, мол, чем это такой же инструмент или не такой же инструмент. Мне кажется, что это не такие важные аргументы здесь, как именно аргумент вот эмоциональный. В этом, как бы, на мой взгляд, в этом отличие там произведения искусства, культуры, контента от ну просто какого-то ремесленного технического объекта, которым являются, мне кажется, сгенерированный арт, как с игрой. Да, одно дело, когда это какие-то технические текстуры для на раннем этапе разработки. Да, это можно сделать, но потом будьте добры, сделайте нормально. А другое дело, когда это действительно там полностью сгенерированный материал, в котором, ну, я не понимаю, какую я должен иметь эмоциональную привязанность. Тем более, когда мы видим, как, мне кажется, очень хороший, очень показательный пример, это твит с кадрами из клипа «Монеточки» и других клипов с точно сгенерированных той же самой моделью с теми же самыми кадрами. Ну.
Ладно, мы с вами будем делиться эмоциями ровно через неделю. Ну, мы в программе «Точка». Скорее всего, придут какие-то другие эксперты. Но сегодня пришли к вам Давид Френкель, журналист издания «Медиазона», за что ему гигантское спасибо. Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур», за что ему спасибо. Меня зовут все так же, и звали, и зовут Денис Альшанов. У меня есть YouTube, на котором иногда что-то выходит, но очень редко. А патроны этого канала, The Breakfast Show, уже через минуту могут бежать на стрим для патронов. А и патроны, и все остальные обязательно приходите завтра с утра, потому что с утра будет The Breakfast Show, который для вас уже вовсю готовят Максим Поляков и Александра Филипенко. И там будет много-много всего интересного и полезного. Пока. Увидимся через неделю.